Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, понедельник, апрель, день 8. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве. На движение и также на любую тему, которую мы будем здесь обсуждать, пишите на плюс 7 925 48 94 8 и в Telegram говорит МСК бот. Порошенко душегуб по локоть в крови, руки у него, а Зеленский способен на это? Будет мир в Донбассе? Задается вопросом Мих. С чего бы это вдруг? Я не понимаю. Ага, понятно, спасибо большое. Так, добрый вечер. Да, всем добрый вечер и все такое. Ладно, Серебренникова отпустили. Вы, наверное, уже слышали. Вот в Минкульте назвали хорошей новостью освобождение из-под ареста Кирилла Серебренникова. Ну, как его не, ну, отпустили, но не совсем. Почему? Потому что подписка о невыезде. Так вот, что говорят в министерстве по этому поводу и в пресс-службе, точнее, да? Говорят нам, радиостанция «Говорит Москва», наши девочки и мальчики позвонили туда. Цитата: «Об освобождении Кирилла Серебренникова мы узнали из СМИ. Новость хорошая, потому что мера пресечения, домашний арест или арест по делам такой спецификации до вынесения судебного решения по существу дела нам кажется чрезмерной». Вот так, так выражают свою мысль, путанно и непонятно, в пресс-службе Министерства культуры, да, Минкульта. Ну, ладно, и ничего страшного, какая разница. Главное, что в итоге-то мы разобрались, что они вроде бы за. И напоминают сразу, что дело о хищении средств завели в начале 2017 года. По версии следствия, худрук Google Центр разработал театральный проект платформы, на который Министерство культуры выделило более 214 миллионов рублей. Часть денег якобы была похищена. Речь идет о сумме в 130 миллионов рублей. Вот такая история. Ну и я помню, как в 2017 году, когда завели это дело, взяли серебряник. Многие деятели искусства подписывали петиции, заступались за Серебренникова. В итоге это никак не поменяло ход дела, насколько я понимаю. Ну и потом, на протяжении этих двух лет, на разных кинофестивалях, еще где-то, обязательно появлялся человек на сцене и говорил: «Да, мы здесь смотрим кино сейчас, а наш коллега Кирилл Серебренников находится под домашним арестом». Люди добрые, почему же вы не обращаете на это внимания? Ну вот, когда, по-моему, интерес абсолютно пропал к Серебренникову, его вдруг отпустили. Из этого исходя, прихожу к одной простой мысли. Может быть, общественникам вообще не втягиваться в какие-либо дела и не придавать огласки их, стараться быть подальше от, возможно, осужденных, от тех, кого задержали. Потому что как только общественники вмешиваются, никто никого и никуда не отпускает. Как забывают про этих сидельцев, кто дома, кто в СИЗО, кто где, их раз и отпускают ни с того ни с сего. У Давидыча неожиданно выпустили, помните, Кетуашвили? Вдруг ни с того ни с сего, как мне показалось, потому что внимание общества уже было переключено на другие темы. Или вот Серебренников. Ждем Кокорина и Мамаева. Но пока к Кокорину и Мамаеву столько внимания, я так понял, они будут сидеть в СИЗО. Давайте забудем Кокорина и Мамаева на какое-то время, их выпустят. У меня есть такое ощущение. А? Так они же сами требовали продлять домашний арест, Леверок будет. Так, бог с ним, Серебренниковым. Главный мотосезон открыт, пишет Евгений. Андропова в области очень плотно, это по движению пишут. Серебренников, группа «Серебро», одинаковое влияние на культуру, считает 28-й. А вы 28-й смотрели фильмы Серебренникова? Ходили на его постановки? Или не читал, но осуждаю? Такая логика. Давайте, 7373948, как вы вообще помните что-нибудь про Кирилла Серебренникова? Обеспокоены его судьбой? Радуетесь сегодня? Откуперите бутылочку чего? Компота в честь Кирилла Серебренникова и его, ну, считай, освобождение, считай, почти что оправдание, но не оправдание еще пока, потому что приговор-то может быть обвинительным вполне себе, да, но хотя бы под подписки, ну, о невыезде, на подписке о невыезде он будет сидеть, и можно работать, в театр ходить, тусоваться, встречаться где-то, жаловаться, разговаривать с ним. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Виктор, Москва. Да. Ну, я на самом деле, честно говоря, думаю, что, ну, во-первых, это еще не закончено, и просто так силовики, когда заводят уголовные дела, они, ну, значит, что-то было, понимаете, потому что вот прям просто на ровном месте завести...
Не, я понял, вы мне скажете другое, а как бы мы радуемся за Серебренникова, или мы печалимся?
Я не радуюсь, я считаю, что дыма без огня не бывает, и больше всего меня раздражает тот факт, что куча деятелей культуры, да, знаете, за него заступаются, как будто он там, я не знаю, какой-то там выдающийся, ну, это понятно, но он, понимаете, слишком превозносит его, значит, вклад в общество.
А мы, кажется, а мы, хирург, который детей оперирует. Ну и что, Тарковский тоже не был хирургом и детей не оперировал? Нет, тем не менее,
до сих пор... Я согласен, но вы сравниваете Тарковского с Серебренниковым?
Почему нет?
Я считаю, что это вообще птицы разного полета.
Объясните.
Ну, очень просто. Я о нем узнал вообще, о том, что я, ну, к сожалению, к счастью, я не знаю, но я вот театральными постановками не очень увлекаюсь. Вот. Но его существование я узнал только из СМИ, понимаете? Потом он там выпустил, да, этот «Лето», да, вот фильм, да, он там продюсировал, я не знаю. Но, да, это интересная работа, но не более того, понимаете? То есть, ну, по мне так это обычный заурядный режиссер из клана либералов, который,
почему,
значит...
Подожди, а почему тогда Тарковский не заурядный режиссер из клана либералов?
Ну, потому что, во-первых, Тарковский, я не думаю, что был либералом.
А кем он был?
Судя по... Мне кажется, что точно не либералом.
Патриотом?
Больше... Ну, мне кажется, он центристом был, но точно не либералом.
Центрист.
Нет, вы понимаете, в чем дело? Ну, просто его защищают так, как будто, ну, это без него там... Не, хорошо, нет, так они должны тогда говорить, мы его защищаем, потому что он друг.
Они
так
говорят, но многие так и говорят.
Нет, они говорят, что он выдающийся деятель культуры, что без него Россия там потеряет что-то.
Окей, давайте сравним, раз вы так не считаете, тогда назовите мне выдающихся деятелей культуры российских сегодня. На ваш взгляд, это кто?
Вот прям сегодня?
Ой, ну, допустим, знаете,
Хабенского,
может быть.
Хабенского, например, я бы назвал.
Хабенский актер. Режиссер фильма «Собибор».
Да, вот, да, я, не, вообще я считаю, что Хабенский как личность, да, намного более, значит, выдающийся, чем Серебренников. Вот и все.
Хабенский, вот все?
Ну, я не знаю, Машкова я бы тоже назвал.
Машков, актер.
Ну, он сейчас худрук театра Собакова.
Это правда. Ходите?
И, нет, я не хожу, но я смотрел очень много с ним картин и интервью с ним смотрел. Я считаю, что вот, ну, Олег Павлович, понимаете, Табаков, да, вот это выдающийся деятель культуры, вот он ушел недавно.
Да, я просто хочу понять, как вы определяете, кто выдающийся, а кто не выдающийся.
Я бы не оставил бы на своем посту человека, которого он бы сам не считал выдающимся. Ну, вот мне так кажется.
Да? Ну, может быть, спасибо большое. А, ну, вот мнение. Говорят, что Серебренников не выдающийся режиссер, и чуть про него говорят, что он выдающийся. А я и не знаю, выдающийся он или нет. Мне, честно говоря, это неведомо. Я смотрел фильм «Ученик» Серебренникова. Мне этот фильм, откровенно говоря, понравился. Откровенно говоря, мне этот фильм понравился. Бывал я на некоторых постановках в Гоголь-центре. Уж не знаю, приложил ли руку конкретно к этой постановке Кирилл Серебренников. Ну, наверное, если в Гоголь-центре, то приложил. Это было до того, как его посадили, взяли... Как это правильно сказать? Не посадили, наверное, а взяли, да, арестовали. Мне тоже понравилось. Но он, в общем, талантливый, разве нет? Я ошибаюсь? Гудошников театральный критик. Нет, я не театральный критик. Я просто хочу понять, а почему, когда кто-то говорит про Зеленского, что он выдающийся деятель современности, деятель культуры современной России, некоторые говорят, нет. То есть, а почему? Почему нет? Почему нет? А кто еще? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Алексей, слушатели.
Да.
Ну, ситуация вообще, на самом деле, такая интересная. Вилки поставили. Пересмотрел сегодня документальный фильм. Дождю, не знаю, можно рекламировать, нет. Конкретно про него, конкретно, да, про его ситуацию с либеральной точки зрения взгляд, да. Ну, на самом деле, вот как предыдущий слушатель сказал, защищают его все, да, коллеги там, все.
Ну да.
И смотрите, как ситуацию вырисовывают, ну, по крайней мере, да, вот либеральные СМИ, ну, там есть некая доля правды. То, что государство ставит таких людей, ну, независимо там, Серебриков, они говорят про всех конкретно, деятелей культуры, а худруков, более-менее там руководителей театров, всех этих моментов, да, то, что их государство ставит, если там присутствуют государственные деньги в их проектах, то их ставят в такую ситуацию, что они как бы сначала должны сделать эту работу, выполнить контракт, да, а после этого будут...
Слушайте, мы сейчас, вот правда, мы сейчас в какое-то судебное заседание вместе с вами уходим, вы нас туда ведете, ну, а мне это не очень интересно. Вот, я просто хочу понять, сегодня мы радуемся за Серебренникова, и мы...
А вот я и дальше хочу развить ситуацию, радуемся мы или нет.
Да.
Радуемся, наверное, тому, что вковырнули эту мозоль, или как это называется, нарыв, то, что непонятная ситуация, как государство все это дело спонсирует и какую ответственность с них берет. Этому радуемся, а то, что, ну, реально виноватого человека выпустили, ну, это моя точка зрения.
Он виновен, считаете?
Я чувствую вину.
Но пока-то, подождите, заключение...
Подождите, секунду.
Вы тут тоже не путайте. Его же не оправдали. Ему дали...
Нет, не оправдали.
Вот, но... то есть, может быть, его и посадят еще, вам на радость.
Смотрите, Белых там, да, взять еще кого-то.
Да.
Они же не отпустили подписки о невыезде.
Нет.
Улюкаева.
Нет.
Где же сидели? Нет. Кому-то даже СИЗО дали, не домашний арест.
Ну, а так вы хотите, чтобы этого посадили?
Нет, я ничего не хочу. Нет, ничего не хочу.
Вы сравниваете. Я понял, спасибо большое. А ну, все-таки он настолько опасен, если его выпустить в общество, что...
Да, он не опасен. На самом деле,
он играли
в темную финансовую структуру, которую там присосались. Да, там все подобрано так, подробно, на самом деле, да.
Ну, ясно. А вы думаете, Улюкаев и Серебренников, они сравнимы?
Нет. Серебряный творческий человек, ну, да, денег вообще.
А кто большее зло?
Большее зло?
Да. Если, допустим, и один, и другой виноваты. Если, допустим, кто большее зло?
Встречный вопрос. А что большее зло? Обезьяна, которая сама себе выстрелила, не зная, что это пистолет, либо...
Сложная метафора,
ну, да.
Так. Давайте еще подумаем над этим. Спасибо большое. Все хорошо, что до приговора и не по тяжкому делу не держат в СИЗО. Даже Кокорин и Мамаева АК говорит. Он карбонарий, пишет Виктор. Мой товарищ близок к творческой среде, то ли в шутку, то ли всерьез, сказал мне, что все бюджеты кино и театральных постановок распиливаются еще до старта съемок, репетиций. Вор должен сидеть в тюрьме, пишет Алекс. Так, большинство населения судит очень просто. Я не знаю, значит, он не великий. Я великих знаю, пишет Леверок. Ну да, тогда у нас получается, что Бузова самая великая, ее все знают. Это нормально, Леха. Серебренников геям обычно нравится. Рауль Кастро говорит, что Серебренников нравится только геям? Натуралам Серебренников не нравится или что? Я просто для себя знать. Если на всякий случай, если это такой маркер, можно так сказать? Если мы можем поэтому определить, какой человек ориентации, вы предупредите. То есть, если натурал, то Серебренников нравиться не может. Имеется в виду, естественно, его творчество. Я правильно понимаю из вашей логики? Великих знают и через 500 лет. Вот в чем фишка, пишет Виктор. Да, но Ван Гог не был великим при жизни, например, а через 500 лет его, может быть, еще и будут знать вполне себе. Понимаете, какая история? А что если Серебренников — это как Ван Гог современности? И вы такие сидите все и думаете, а он никчемен, он невеликий, а через 500 лет, когда нас уже забудут даже наши дети, когда наша родня, наша кровь родная нас забудет и даже могилу нашу не найдет, Серебренникова будут помнить, знать, его именем будут называть улицы, стоять памятники будут, ну, знаете, да, улица Дудя, и на ней памятник Серебренникову, вот так вот будет, что тогда вы скажете? Ну, естественно, проспект Бузовой, это без этого никак. Это Кирилл, что Кирилл? Кирилл так Кирилл. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А Юрий Николаевич.
Да.
Ну вот он просидел полгода, да, а тут Познер объявил, что хорошо бы все делать по справедливости. А тут уже моя идея вступает в силу.
Так.
Надо ввести право вето каждого на все и на всех. И за 2-3 дня эта проблема была бы решена, поскольку бы он со своими оппонентами спорил бы в специальной комнате без доступа воды и еды.
Спасибо большое, это был Юрий Николаевич, у него свой взгляд на мир, мы его знаем. У нас кино окупается до премьеры, в театре тоже может так, пишет АК, что имеется в виду? Окупается теми, кто распиливает бюджет этот кинематографический, что вы имеете в виду? Для них окупается, золотые унитазы и прочее. Алло, здравствуйте. 7373948. Через 500 лет, Леша, все сожрут черви, пишет мне 25-й. 25-й, у вас во всех сообщениях очень много ошибок, но в этом конкретно нет. Единственное, что вы запятые не ставите и почему-то пишете капслоком, что говорит о том, что вы, видимо, возбуждены как-то, да? Вы поспокойнее, во-первых. А во-вторых, не все сжирают черви за 500 лет. Ведь у нас вон полно памятников. Ну, пожалуйста, вот у нас памятники стоят по Москве. Людям, которые и раньше, чем 500 лет назад жили. Ну ничего, а трупов их уже и нет, ха, тел уже и нет, а памятники стоят, да? Это как Пушкин говорил, я памятник себе воздвиг, нерукотворный, ну, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Алексей, вам не кажется, что просто неприлично говорить о Пушкине, когда говорят о Серебренникове?
Почему?
Никто не знал этого Серебренникова никогда до этого процесса. Значение, вы его биографию знаете хорошо?
Нет.
150, деньги эти растаскивались, об этом знает вся театральная общественность.
Но он талантливый или не талантливый?
Да, абсолютно бездарный.
Почему?
Ничего талантливого там нет.
Скажите,
когда вы обсуждаете режиссера,
скажите,
можно говорить о Даниэле, о Говорухине и Серебренника, о чем-то еще
нельзя говорить так?
Упоминать.
Вы
да
мне...
нельзя, просто
нельзя.
Неудобно.
А какой из фильмов того самого Серебренникова вас вот так вот убедил в том, что он бесталантный режиссер?
Я его не смотрел и смотреть не буду.
Понял, все. Спасибо большое. Тут дальше же можно и не рассуждать. То есть, ну, абсолютно никакого таланта у Серебренникова. Это ужасный режиссер, снимает всякую дрянь. Все его постановки дрянь, но ни одну из этих постановок я, естественно, не смотрел и смотреть не буду, потому что я и так заранее знаю, что это дрянь. Ну, я вам так скажу, эта формула может сработать, а может и не сработать. 50 на 50. По отношению к некоторым писателям так было во времена Советского Союза и не только Советского Союза. По отношению к некоторым художникам так выражали свои мысли люди в свои времена. А потом оказывалось, что нет, они оказались талантливыми. Вот дело. Понимаете, когда я беру на себя ответственность заявлять, что фильм Звягинцева — это дрянь, я как бы, может быть... беру на себя слишком много, но я иногда это делаю. И если сравнивать фильмы Звягинцева и Серебренникова, на мой взгляд, фильмы Серебренникова гораздо интереснее, чем фильмы Звягинцева. Просто потому, что у Серебренникова достается всем, а у Звягинцева беспросветный вот этот тлен. Звягинцев — это такой нуар ужасный, а у Серебренникова, ну, я вижу сатиру. Я вижу что-то Салтыково-Щедринское в нем, я вижу в нем что-то гоголевское, я вижу все-таки, вот знаете, как говорят, а какой положительный герой в этом произведении Гоголя? И в школе вас спрашивали, и вы долго думали, сидели, а потом вам говорили, положительный здесь герой, только юмор, детишки, ха-ха-ха-ха-ха, да? И вот я этот юмор, этот стёб, этот глум вам, может быть, даже в какой-то степени, в фильмах Серебренникова и в постановках вижу. Может быть, я сам себе надумал это? Да? Может быть, я сам себе надумал, но я смотрю «Страсти по Андрею», Андрея Тарковского, да? Ну, это интересно. Что-то узнать про Андрея Рублева, чего ты раньше не знал. Какие-то размышления, диалоги. Феофан Грек. Это интересно. Но... А почему фильмы Серебренникова хуже, я понять не могу. Почему хуже? Не знаю. Я сейчас сходил на фильм новомодный, какой-то американский или какой режиссер снял его. Называется «Мы». Такая дрянь. Вот фильмы Серебренникова все лучше, чем это. Даже фильмы Звягинцева лучше, чем этот фильм «Мы». Ну, по всему миру показывают и говорят, о, это такой фильм. «Не трожь!» — пишет Владимир. Что именно конкретно не трогать? Скажите, пожалуйста, потому что я здесь сейчас много чего тронул, Владимир. Вот не знаю, что конкретно не трогать. Фильм «Мы»? «Не трожь Тарковского?» — пишет Владимир. Я не трогаю Тарковского, я превозношу Серебренникова. Я думаю, а что, если Серебренников — это Тарковский нашего времени? А мы тут сидим, его и ненавидим. Пусть он сидит в тюрьме, никаких проблем. Если он виноват, пусть сядет в тюрьму. Но я-то рассуждаю на тему, хороший он режиссер или плохой режиссер. На ваш взгляд, нравится, не нравится? Что из его постановок смотрели, что не смотрели? Какие фильмы смотрели, какие не смотрели? Зацепило, не зацепило? Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей.
Да, да.
Алексей, кстати, я отвечаю на прямой вопрос. Угу. Я за Серебренникова радуюсь. Человека выпустили из заключения предварительного, не доказав его вину. Слухи, эмоции, все это, скажем так, наносное.
Ну, слушайте, вот. Вы за него радуетесь, как за любого человека, которого не держат в тюрьме, или вы за него радуетесь, как за особенного человека, и в чем его особенность тогда?
Нет, как за любого человека, которого...
А вы просто гуманист.
Ну, да нет, не гуманист. Дело не в этом. Просто наша система... ломает человека.
Да любая система ломает человека. Ну что, где-то в тюрьме кто-то лучше становится? Есть такие страны мира, я просто не знаю.
Есть просто разные тюрьмы. И по-разному попадают туда люди.
Да, но вы же согласны, что любая тюрьма ломает человека?
Ну, он еще пока не в тюрьме. В тюрьме он будет тогда, когда его осудят.
И мы понимаем. Но даже лишение свободы, может быть, для творческого человека в виде домашнего ареста, это тяжелое испытание. Но я даже не об этом говорю. Я говорю о том, что вот режиссер-то он как вам, этот Серебренников-то? Нравится, не нравится?
Нормальный режиссер.
Нормально? А что понравилось, что смотрели?
Ну, вы знаете, к своему стыду ничего не смотрел.
Ну, откуда тогда знаете, что он нормальный?
Ну, читаю отзывы.
А не верьте отзывам? Да. Знаете, я вот когда верю отзывам, мне вот говорят, знаете, как отзыв моего товарища, между прочим, моего друга, много лет его знаю, говорит, сходи на фильм «Мы». Ну, спасибо, проблевался, сходил на этот фильм. Дрянь такая вообще бессмысленная. Но сходил. А ему понравилось. Я отзывам не верю. Надо самому, нет?
Нет, ну согласен. Ну. Но, знаете, я начал с того, что не стал судить его как творческую личность, а ответил напрямую на вопрос и сразу заговорился.
Ну да.
Что не вступая в дискуссию по поводу его талантов.
Не, я это принимаю. Я это абсолютно слышал. Да, я это... Вашу позицию я понял. Вы говорите, вообще радуетесь за людей, которых лишний раз не сажают в тюрьму, потому что тюрьма ломает. Я с вами согласен полностью. Ну, где люди, которые в тюрьме стали лучше? Не, конечно, может быть, сейчас мне позвонит какой-нибудь человек и скажет: Леша, ты жизни не видывал, пороха не нюхал. В тюрьме многие люди стали лучше. Стали лучше, они как-то познали жизнь. Тюрьма — это школа жизни. Ну, так некоторые люди про армию любят говорить, некоторые про школу. Много кто любит всяческие места ограничения свободы, и потом о них рассказать, как они там стали лучше, как их жизни научились, и хоть они как-то повзрослели все, не знаю. Я бы так вот, сторонясь некоторых мест, бы хотел повзрослеть и состариться. Ну, тюрьмы, во всяком случае. Когда осудят, будет на зоне, а под следствием в тюрьме. Мне говорят, да какая разница? Когда уже тебя посадят за пособничество преступной власти. Казачок, ты засланный, пишет Михаил Потапенко. Но чтобы посадить за пособничество преступной власти, первое, нужно сначала доказать, что власть преступная. Доказать это надо, естественно, в суде. А для этого сначала желательно победить. Второе, вам нужно будет доказать мое пособничество некой преступной власти. А для этого у вас, допустим, должны быть какие-то документы, на основании которых я якобы пособничал преступной власти. Вот, ну вы понимаете. Так что, Михаил, у вас долгий путь. Михаил Потапенко, работайте над этим, рассуждайте, думайте. Может быть, когда-нибудь и получится. Сталин лучше стал. Это прекрасно. Сталин, прекрасно, прекрасно. Мне несколько раз написали про Сталина. Кормили полтора года на наши деньги, сразу нельзя под домашний арест. Он был под домашним арестом, Елена, вы не разобрались в ситуации, а теперь он будет под подпиской о невыезде. Он был под домашним арестом. Кормили полгода за наши деньги. Такое ощущение, что Елена больше всех платит налогов, да? Правда, когда люди, вот эти вот, я много раз встречал людей, которые мне так в лицо говорили, типа, я плачу налоги, где нормальные дороги, говорил мне этот человек. А потом я примерно представлял себе, сколько налогов этот человек платит, и сколько, например, этих налогов плачу я, а я налоговый резидент России, все счета у меня в России, все деньги у меня в России. И просто вот так вот я прикидываю, сколько этот человек платит. И понимаю, что на эти деньги даже дыру в яме, ну, одну дыру в асфальте не закатать. Сколько я плачу, и думаю, почему он такой рьяный, почему я такой спокойный, непонятно, странно. Вроде же я больше заплатил на эти же самые дороги. Но почему-то я не такой требовательный. Странно, надо быть требовательным, я понял. Ладно, поздравляю Серебренникова. Ну что, хорошо, погулять хоть по Москве можно. Пускай вот в Замоскворечье здесь прогуляются. У нас тут очень хорошо, приятная погода хорошая. А завтра вообще плюс 18, что ли? Я что-то такое слышал, страшные дела. Плюс 14, плюс 16, плюс 16, 18:30. А 18:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Походу, из всех присутствующих с творчеством Серебренникова знаком только ты. Да, у меня тоже создалось такое впечатление. Причем неважно, человек обвиняет Серебренникова или превозносит его. В любом случае, творчество никто не знает. Это подозрительно. Но, может быть, Серебренников это так, для элиты, для интеллектуалов. Это не для всякого там вот этого народа, населения, широких масс. Вот его и не знают. Вот его не знают. А что, Тарковский тоже, что ли, был для всех? Да не для всех. Всех он был, тоже был для избранных, а разве не так? Он и остается режиссером для избранных, тот самый Тарковский, разве не так? А Звягинцев что, для всех, что ли? Да ладно, я его самолю. А симфоническая музыка, она для всех или она для кого-то все-таки, для тонкой прослойки высококультурного образованного общества и тех, кто хочет, мещан всяких во дворянстве, да, которые хотят изобразить свою якобы культуру, а на самом деле приходят пожрать где-нибудь в театре или в музей, выпить водки или чего-то еще. Смотрите, интересная новость. Минкультуры заявляет, принимать решение о том, продавать или не продавать алкоголь в музеях, будут их администрации. Вы знаете эту историю, да? Все сейчас спорят, а продавать в музеях алкоголь или не продавать. И это прям такая оказалась тема горячая. Я никогда даже знать не знал, что это важно. А оказывается, важно. Оказывается, кто-то приходит в музей и хочет там выпить в буфете, а выпить нечего. И есть группа людей, которые говорят, что в музеях и не должно быть что-то выпить, потому что дети там ходят постоянно, ну вы понимаете. И другая группа говорит, ну мы культурно выпиваем, как бы никому не мешаем. Ну и плюс музеи говорят, это же заработок. Это же заработок, мы же деньги так зарабатываем. Ну, выпил человек чуть-чуть там коньяку или какого-нибудь вина, или пью, ну, мало ли. Че же нам теперь, деньги терять, что ли? Ну так а что, в театре же можно, пишет Антон. И это странно, Антон. На мой взгляд, это странно. Спросите меня, зачем я хожу в музей. Во-первых, спросите меня, хожу ли я в музей. Во-вторых, зачем? А знаете что? А знаете что? Я вот этот эгоцентризм свой сейчас переформатирую под другое, короче говоря. Сейчас вы будете в центре внимания. Вы что ходите в музей? 7373948. Вы ходите в музей? Зачем? Просто я хочу спросить, зачем? Потому что я так понимаю, что некоторые люди ходят в музей выпить. И для меня это открытие. И может быть некоторые люди, кто доселе не знал, что в музее, оказывается, ходит выпивать, приобщаться к этой сфере, к этой сфере культуры, и будут ходить в музей, найдут там собутыльник, ну да, собутыльников. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да.
Станислав.
Да.
По поводу, люди ходят, ну-ка, в моем понимании, я хожу в музей, допустим, отдохнуть, что-то познать. Ну, действительно, ну, ты отдыхаешь, ты узнаешь что-то новое, интересное. Здорово. Совмещать алкоголь с этим, как бы, я не вижу в этом ничего хорошего.
А кто идет в музей и пьет? Я понять его не могу. То есть какой там замысел? Может быть, вам...
Замысел? Ну, это, скорее всего, это идут те, кого привезли, грубо говоря, насильно. Пойдем. Или жена, может, кого-то привела. Человек, вот ему скучно.
Кого же может жена привезти, да? Жена кого-то привела, это всегда
опасно. Ему скучно, ему неинтересно. У него, грубо говоря, в это все... развлечение, весь отдых заключается, вот выпил и сразу все хорошо. А другой его не интересует.
Понял, спасибо. А дома нельзя это познать? Интернет же есть, пишет Спира. Ну, Спира, если опираться на интернет, хотя я, конечно, сторонник интернета, как возможности что-то познать. Но ведь тогда и с девушками встречаться не надо. Есть же интернет, можно посмотреть. Ну, вы понимаете, да, Спира, о чем я говорю? То есть, когда вы смотрите картины какие-то в интернете, это хорошо, но иногда хочется посмотреть на подлинник. А иногда хочется вообще в музей пойти, потому что рассчитываешь, что там будут люди со схожими интересами. А вот... Понимаете, вы идете, стоите возле картины какой-нибудь, не знаю, «Витязь на распутье», Да, и тут подходит какая-то дама, она тоже смотрит эту картину, вы вдвоем смотрите эту картину, потом вы вдруг роняете какое-то такое слово, такое гениально. Она так, гениально вот это, вы не находите? Она, да. Вы знаете, продолжайте вы, это моя любимая картина. Да вы что? Моя то почему? А уж все. И вот любовь. И вот любовь. Интересы общие. Вместе ходить по музеям. Здорово. Здорово. Люди же зачем-то ходят в кабаки. Правильно? В ночные клубы. Почему люди ходят в ночные клубы? Развлечься. Правильно? И в музей человек идет. Зачем? Развлечься. Просто у каждого разное понимание развлечений. Ну, как каждый по-своему развлекается. И когда ты идешь в клуб развлекаться, ты там встречаешь таких же людей, как и ты, потому что они тоже развлекаются схожим образом. Они ходят в клуб. А кто-то идет в музей и находит там собеседников себе. Кружок по интересам. Разве нет? Считаю, что алкоголь не нужен, особенно при том, что наши люди не знают меры. Обожаю технические музеи, пишет Элементал. Вот видите? Насмешки над интеллигенцией – тревожный знак, пишет Сергей Зет. Насмешки над интеллигенцией – тревожный знак, пишет Сергей Зет. Тревожный знак – это само слово «интеллигенция». Я до сих пор не могу разобраться, почему именно в нашей стране, в нашей замечательной России, на протяжении долгого времени существует этот термин. И почему некоторые себя к этому, к этой группе людей причисляют, а другие не причисляют. И что вообще такое интеллигенция? Что такое интеллектуалы, я понимаю, а что такое интеллигенция, понять очень сложно. Но давайте предположим, что это люди, в которых все прекрасно. И манеры, и знания, и общий вид. И у них определенные ценности есть, и это, наверное, не материальные ценности. Хотя, с другой стороны, так подумать, что интеллигенция не может быть богатой, представитель интеллигенции, может быть. Не, это, по-моему, вымышленный какой-то термин, да, специально придуманный, чтобы объяснить необъяснимое. И подверстывать под него каких-то людей, а других ни в коем случае не пускать в тусовку якобы интеллигентскую. Знаете, вот это интеллигенция. Нет, интеллектуалы, да? Интеллигенция, не совсем понимаю. Поэтому насмешки над интеллигенцией возможны тогда, когда человек определился с тем, что такое интеллигенция. Я, поверьте мне, не определился с этим. Считаю это странным определением, поэтому и насмехаться не могу над этими людьми. Могу ли я насмехаться над интеллектуалами? Нет, я ими восхищаюсь. Я вообще ценю знания больше денег. Честно вам признаюсь, да. Восхищаюсь людьми, от которых можно что-то услышать. Новое, интересное, а главное, внятное. А не бреды, которые они увидели где-нибудь на YouTube, где им рассказали про то, что не надо прививаться или еще что-то. С этим сложно. Интеллигенция — это противоположность пролетариату. Что тут сложного? Пишет алкобуддист. Интеллигенция — это противоположность пролетариату. Интеллигенция — это противоположность пролетариату. Вы уверены? Я просто сейчас... Пролетариат. Пролетариат. Наемные рабочие, лишенные орудий и средств производства. То есть я сижу в офисе, я пролетариат. Могу я быть интеллигенцией? При том, что я работаю в офисе. Да. Могу я быть при этом рантье? Ну, навряд ли, денег не хватит. Получается, что интеллигенция — это не противоположность пролетариату. Получается, что это мнимая противоположность, да, вы сами себе ее придумали в голове. В музее лабутены и офигительные штаны без бокала шампанского не могут выразить утонченность посетителя, говорит Риборез. О, Риборез, вы, кажется, объяснили мне, да, зачем некоторым нужно шампанское в музее. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте. Ну, смотрите, что касается интеллигенции, да, на мой взгляд, это не какой-то сословие.
Да мы не про интеллигенцию говорим сейчас. Мы сейчас говорим про музеи. Что туда люди ходят? Вы ходите в музеи?
Случается, да, да.
Зачем?
Вот в последний раз. Меня жена водит, на самом деле. Я никогда не являюсь инициатором похода. Вот, но сам не пойду, но когда меня туда приведут, мне становится интересно.
Ну, становится интересно. Я понял, спасибо большое. Интеллигенция. Давайте я прочитаю вам, что это такое. Как это расшифровывается понятие? Расшифровывается оно так. Социальная прослойка, состоящая из работников умственного труда, обладающих образованием и специальными знаниями в различных областях науки, техники и культуры. Ну, я интеллигенция. Ну, если исходить из этого определения, я и есть интеллигенция. Поэтому я и говорю, что интеллигенция — это какое-то бредовое определение. Нет? Я не понимаю. В изначальном смысле слово использовалось в латинском языке, указывая на широкий спектр мыслительной деятельности. Вы мыслите? Вы работаете головой, а не руками. Вы не работаете на заводе. Все, интеллигенция. Ну все, вы интеллигенция. Сидите в компьютере, что-то делаете, пишете отчеты какие-то свои, никому не нужны. Вы интеллигенция, да? Давайте дальше посмотрим. В социальном значении слово стало использоваться серединой или второй половины 19 века в отношении общественной группы людей, обладающей критическим способом мышления. Критически. Высокой степенью социально-психологической рефлексии. Боже мой. И способностью к систематизации знаний и опыта. Внимание, у вас есть критическое мышление? Вы способны критически мыслить? В определенной степени. Все способны. Высокая степень социально-психологической рефлексии. Вы готовы пролить слезу над бедным ребенком в Африке? Готовы. Все. Высокая степень социально-психологической рефлексии у вас. Способность к систематизации знаний и опыта. Вы способны систематизировать знания и опыт? Но вы и помните, 2 плюс 2, 4, если прикоснуться к горячему надолго будет, ну, вы обожжетесь. Все, систематизировали знания и опыт. Вы интеллигенция. Вымышленное понятие, интеллигенция, все. Не верьте всем, кто говорил вам про интеллигенцию, это все лажа. Это мы сами придумали, чтобы потом изображать, что есть интеллигенция, а есть не интеллигенция. Интеллектуал, вот понятие, которое доступно всем остальным. Доступно, оно не размытое. А интеллигенция, тут, понимаете, может быть все что угодно. На чекуху соображаю. Интеллигенция — это те, кто по пьяни все споры решает словами, пишет лимузин. Либо это просто слабые, слабые неинтеллигенты, понимаете? Физически. В музеях и галереях не случалось пить, а в большом грех шампанского не выпить. Катя Катерина говорит, почему? Я не понимаю людей, которые выпивают перед театральными постановками или еще чем-то. Зачем? Если вам так скучно ходить в театр, на концерты и прочее, да не ходите просто. Неужели вам нужно обязательно затуманить сознание, рассудок и распластаться там, да, растечься по креслу, чтобы, не дай бог, не запомнить, что происходило на сцене? Неужели? Зачем вы тогда ходите? Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, да. Алексей. Ну, прикольно, для начала получается, что интеллигенция — это вообще диагноз, судя по тому, что вы прочитали.
Да.
Это, может, оно и правильно. Вот, а по поводу театров и музеев, и алкоголя, мне кажется, что современное искусство дошло уже до такой точки, что без стакана не разберешься, и кураторы просто потребовали, чтобы немножко адекватности в понимании влить в своих...
А со стаканом тоже ничего нельзя?
А со стаканом зато можно придумать. Mm-hmm. Объяснить ты все равно не объяснишь, что это за инсталляция. Потому что я вот, например, бываю в музеях, но в последнее время исключительно в краеведческих, если мимо проезжаю, просто в плане общего развития понять, где ты, что ты.
Mm-hmm. Вот. И что, вас развивает алкоголь? Вам, может быть, по пивным музеям в Европе пить, покатать?
Нет, пить я не пью, мне в принципе нельзя. Но и не стал бы пить, потому что это мешает восприятию.
Во, я с вами согласен. А кто-то, видите, не может, да, без пол-литра разобраться. Тут спасибо большое вам. Странное дело. Я думаю, что в основе всего... В основе этой... Не в основе всего. А, кстати, в основе всего. В современном мире, в капитализме, да и не только в капитализме, лежат деньги. Деньги, деньги, деньги. Грязные зеленые бумажки. И не только зеленые. И потеря денег, где бы она ни происходила, приводит к тому, что люди из этой сферы начинают беспокоиться. Им становится неприятно. У них нет денег. А деньги дают им возможность себя кормить. И своих детей одевать, ну и так далее. И вот когда, например, в музеях нельзя продавать алкоголь, они теряют серьезную статью доходов. Так же, как в определенный момент люди на стадионах потеряли серьезную статью доходов. Предприниматели. И им это не нравится. Понимаете, им это не нравится, и они готовы бороться за это, за возможность продавать, потому что это деньги. Вот и все. В основе всего деньги. А остальное это лирика. Ну, то есть это лирика. А проза в том, что это деньги. А когда ты их теряешь, ты не хочешь их терять. Ты хочешь, чтобы их было больше. Потому что так устроен мир сейчас. А о чем бы мы ни говорили, мы говорим о деньгах. Макиавелли, пишет Виктор Корго. Ну, может быть. А может быть, это все цитаты этой цитаты. Ну, давайте разливное пиво с воблой продавать, пишет Elemental. Нет такого предложения, Elemental. Но те люди, которые сейчас говорят о том, что нужно продавать алкоголь в музеях, они именно на это и напирают. Все, что покупается, надо продавать. Чтобы эти деньги потом шли, естественно, куда? В карман. Даже в хорошем смысле, да? Ну, просто в карман. Зарабатывали люди, чтобы. Они об этом и говорят. Поэтому давайте верните. А продажа веществ еще большие деньги, пишет 28-й. Да, но то, что вы имеете в виду, у нас запрещено законом. И, а вот алкогольная продукция, продажа ее ограничена законом, но не запрещена. И здесь как раз речь идет о том, что люди пытаются выйти из-под этих запретов, и чтобы им разрешили торговать. Все. Все. Ну, мне искренне непонятные товарищи, которые приходят в музей выпить. Я, правда, их не понимаю, но, видимо, такие есть, и, видимо, они готовы платить немалые деньги. А эти деньги ценны для тех, кто может их заработать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Вы все правильно сказали, я просто хотел немножечко дополнить ваши слова. Mm. Сколько стоит бутерброд в театре?
Ну, 300 рублей.
Да, 300, а с рыбкой 400.
Ну да.
Вот, соответственно,
300. Я с икрой беру обычно. Да.
Так. Ну, кто на что учился, да. Я понимаю.
Да,
да, соответственно, 1000% наценка, и на стаканчик коньячка будет тоже 1000% наценка. Одна бутылка продастся в 1000 раз дороже, чем она была куплена.
Угу.
Ничего личного бизнеса. Я к тому, что...
Как и в любом кабаке.
Да, ну, в кабаках чуть-чуть подешевле все-таки. Я к тому, что...
Ну, как ну ладно,
да-да-да. Не
нужно
пугаться этого. Ну, нет, ну, цены будут чуть дороже, чем в кабаках.
Ну, я понял, да.
Так. Даже, угу. даже в хороших кабаках.
Да-да-да.
Я к чему, ну, про цены заговорил, потому что не нужно пугаться того, что это будут продавать. Потому что, как объяснить, ну, человек не придет туда нажраться, да, извините по-русски, вот, ну, как бы рюмочка за 1000 рублей, ты не нажрешься.
Не с нашими зарплатами так вот, да, скажут люди.
Даже не с вашими, кто берет бутербродики с икрой.
Я понял. Я понял, спасибо большое. Ну, как вам сказать, я могу шикануть, когда иду в театр. Я могу шикануть. Я могу там какую-нибудь нарезку фруктовую взять, вот эти бутербродики с икрой, кофе. Все это за какие-то непомерные деньги могу. Почему я это делаю? Ну, потому что могу себе, во-первых, позволить. А во-вторых, ну, такой праздник я себе создаю. То есть праздник тела и души. Да, может быть, кто-то просто себе праздник тела и души не представляет без алкоголя. Вот единственное, чем мы отличаемся тогда с этими людьми. Ну, знаете, последнее время... Я, во-первых, обнаружил там кинотеатр возле дома. Я просто ем дома и иду в кино, и там ничего не покупаю. Вообще ничего. Нормально, нормально, очень даже ничего. Мне понравилось. А, так, а вот на частных выставках всегда предлагают шампанское, причем бесплатно, это нормально для людей же выставки, пишет Антон. Спаивают народ, спаивают. Потому что непременный атрибут интеллигенции — это бокальчик чего-то в руках, правильно? Вот это. Девочки из разряда винишка. Знаете такие? Девочки-винишка. В кинотеатре можно купить 0,5 воды за 250 рублей, пишет Илья. Можно. А можно спуститься на 2 этажа вниз, там, или на 3, смотря какой это торговый центр. У нас кинотеатры в основном в торговых центрах. И купить где-нибудь в магазине, который обязательно при этом торговом центре есть, за обычные деньги. Но опять же, вы купите 0,5 за 60 рублей, например, воды. А дома бесплатно. Как взял себе кипяченой водички, в бутылочку налил и в театр пошел. Как хорошо! Хотите, я вас научу всех экономить? Хотите, я вас всех научу экономить? У нас нет сейчас никакой рубрики, нет? Нет? Ну и слава богу. Вот. Я вас могу научить. Я тут читаю всякие материалы про то, как зарабатывать и как не тратить. И знаете, оказывается, все те способы, которые я сам себе, по, ну так, по мере опыта открыл, они существовали и до меня. Как всегда, черт побери. Могу поделиться, если хотите. Будете богаче. Хотите быть богаче? Могу поделиться. Делиться? А я из крана пью воду. Молодец, Манагер, правильно. Живете в Москве, у нас вода чистая, прекрасная. Спасибо Сергею Семеновичу Собянину. Только что не написали, Манагер, это странная вещь. Значит, коротко сейчас. Что делать? Смотрите, друзья. Вы зарабатываете деньги. Я советы от Гудошникова. Хотите, такая рубрика. Советы от Гудошникова. Спасибо, спасибо. Спасибо, друзья. Почувствовал себя сейчас Ургантом с ненастоящими аплодисментами. О нет, у него не настоящие, ведь это такая смешная передача. Так вот, получили зарплату. Не тратьте ее. Отложите ее. Отложите ее хотя бы 10%. Простой совет. Второй совет. Ничего не покупайте. Не покупайте. Ничего не покупайте. Третий. Не ешьте в ресторанах. Четвертый. Не ешьте в кинотеатрах. В театрах, в музеях, везде, где втридорога. Просто ничего не берите. Никогда. Вы будете удивлены. А, и одежда. Не покупайте ненужную одежду. Не покупайте аксессуаров модных, они не нужны. Не берите самый последний телефон, он вам не нужен. Берите предпоследний, если уж сильно надо. А? И все, и кайф. Машина в Москве в топку. Не берите машину. Не покупайте машину. Это лишние траты. Это если ты один. И это если вас много тоже. Не надо покупать всякую чушь. Не надо покупать всякую чушь. И жене своей запретите покупать всякую чушь. Не нужно покупать то, что не нужно. Оглядитесь вокруг. Вы увидите, как у вас дома много ненужных, глупых вещей. Если вы сэкономили 20% от вашей зарплаты, не купив всякую дрянь, которую вы обычно покупали, дрянь ненужную на самом деле, считайте, как будто бы на 20% больше заработали. Прикиньте. Не работая, на 20% больше заработали. Экономия – это, считай, заработок. И, внимание, деньги не должны лежать. А дети, репетиторы, секции, очень много чего еще, пишет Ларек Марек. Прекрасно. Дети, репетиции, репетиторы и секции. Это очень хорошо. Но посмотрите, какая секция где стоит, кто как тренирует и так далее. Не надо в первую попавшуюся лететь, в самую дорогую. Самая дорогая не значит качественная. Подходите ко всему с головой. Вот. Покупательство следствие невроза толстый мальчишка, пишет 28-й, без запятых, поэтому сложно понять. То ли он представился как толстый мальчишка, то ли я толстый мальчишка, не знаю. Живи в бочке, как Диоген, пишет 55-й. Окей, нищеброды, идите дальше, тратьте свои копейки на ненужный вам хлам. Без проблем, больше никаких советов от Гудошникова. До свидания. Идите, идите, тратьте, и так денег нет. Идите, купите себе зимнюю обувь с мехом. Он весь скомкуется и вонять будет. Ужас какой.
В движении.
Пожалуйста, пожалуйста. Я хотел быть вам добрым другом. Вы мне друзьями быть не захотели. Все, никаких больше советов. Быстрее покупайте последний iPhone. Вам он нужен, вы без него никто. Вас без него за человека не считают. Берите скорее последний iPhone или последний Samsung. Прямо сегодня. Вы что, еще не купили себе премиальные часы? Да как вас в обществе вообще люди терпят? Вы что, не взяли бутерброд с икрой в театре за 300 рублей? Какие же вы нищие. Скорее докажите, что у вас есть деньги. А если их нет, возьмите в кредит. Под больше процентов, под 9. А потом я расскажу, когда этот кредит удвоится, через сколько лет. А в общем, легко. Да? 72 на 9. Серег, сколько будет?
Что надо сделать?
Раздели 72 на 9. Ты столбиком?
8.
8? Через 8 лет ваш кредит удвоится. Вы в 2 раза больше через 8 лет отдадите, если 9% кредит. 72 на 9. Все делите. 72 на все делите, и вам годы будут. Сколько, через сколько удвоится. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Понедельник, апрель, день 8. Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Все, все теперь хотят говорить, как экономить. А чего вы сразу тогда выпендрились? Ну, давайте поговорим, какие проблемы. Я научу вас стать богатыми. Слушайте Гудошникова и станете, ну как богатыми, ну будет на поесть. А, нормально? Слушай мою команду, народ, сейчас будем экономить, расскажу как. Не, все, да, вот сейчас, хорошего понимания, крыша хорошего, сейчас все получится. Деньги могут пропасть, поэтому экономить не самая хорошая привычка в России, пишет 17-й. Экономить хорошая привычка для всех. Это разумное расходование ваших, ну, не только накоплений, да, вообще денег. Если у вас неразумное расходование, если вы не знаете, откуда вам деньги приходят, сколько и сколько их и на что уходит, вы вообще как компания, в которой нет бухгалтерии. Просто представьте, что у вас компания, и нет в ней бухгалтерии, и вы не в курсе, куда у вас уходят деньги. Че-то у меня есть ощущение, тогда будет много нецелевых трат, о которых вы даже будете не в курсе. Поэтому, внимание, вы точно должны знать, сколько и на что вы тратите. Это первое. Вы должны понимать баланс, сколько приходит, сколько уходит, и на что у вас уходит. Правильно? Правильно. Я завел евровую карту и каждую зарплату перевожу туда как раз 10-20%. И экономить заставляет, и приятный бонус к отпуску, Иван. Правильно, Иван. Дальше, второе, реклама. Вся реклама создана для того, чтобы вам что-то продать. То бишь, чтобы вы отдали свои деньги, обменяли на товар. Поняли, да? Вы меняете свои деньги на товар. Это процесс обмена. Этот товар стоит столько-то. Это значит, вы отдадите за него столько-то денег. Правильно? Дальше. Вас убеждают, что этот товар вам необходим. Вы должны всегда задаться вопросом, он вам точно необходим или нет. Проанализируйте. Проанализируйте. Допустим, у вас есть... Вот мне все говорят, а если с девушкой? И что с девушкой? Да, с девушкой. Что вас стесняет в этом? Вот проанализируйте. Вы, например... полная девочка, женщина, вы полная женщина, которая купила какие-нибудь электростимуляторы, прицепляет себе на живот, которая купила себе велотренажер домой, но на нем не ездит, которая купила себе гантели, но ими никогда не пользовалась, которая купила себе обруч, но его не крутит, ну и все, вот так вот по очереди я могу пальцы загибать там на разных руках. Кто-то себя, если узнал, так вот, слушайте. Для того, чтобы похудеть, вам нужны кроссовки. И, внимание, они могут стоить 1000 рублей, даже, может быть, и меньше. Не надо покупать топовые бренды. Вам нужно начать бегать трусцой. Правильно бегать начать. Это раз. Вообще-то, это, первое, вам нужно перестать жрать, как не в себя всякую дрянь. Фастфуд. Забыли фастфуд вообще. Вообще забыли фастфуд. Никаких пиц не заказывать, не покупать. Никаких бургеров не заказывать, не покупать. Вы поняли, да, на месте вот где ты берешь. Ничего такого вообще в вашей жизни больше нет. Сами готовим. Дешевле будет. Если не готовим, то покупаем хотя бы более-менее полезное. Капустки себе взял, кочанок. Накрошил, потушил. Муа, тушеная капустка. Я чуть чернослива кинул. Ой, кайф-то какой! Ничего мучного. Правильно, сладкое в топку. Сладкое все дорого. В кабаках пироженка стоит 250, а то и 300 рублей. Неполезная дрянь, повышающая сахар в крови. Она сделает из вас жирных диабетиков, между прочим. Или просто жирных. Понимаете? Еще ладно быть жирным, но если вдруг тебя это довело до болезни, это ужасно. Мы знаем, что есть два типа диабета. Один зависит от того, как вы питались, другой не зависит. Но это можно потом... обсуждать. Я говорю о тех, кто может вдруг наесть себе вот этим непомерным сахаром диабет. Вам оно надо, вам оно не надо. Отказываемся от этого. Не едите сладкое, прикиньте экономию. Алкоголь забыли. Забыли, просто не пьем и все. Мы просто не пьем алкоголь. Он самый дорогой в кабаках, везде алкоголь очень дорого стоит. Просто не пьем алкоголь и все. Не надо, не делаем этого. Экономия. Курите? Бросьте курить. Экономия еще. Ну смотри, сколько пачка сигарет стоит? Ну рублей 150, наверное, стоит, да? Вы выкуриваете, допустим, пачку в день. Значит, 150 на 30. В среднем умножаем. Смотрим, 150 умножить на 30 равно 4500 в месяц. Ну, несокрушительная сумма, кажется, умножить на 12. 54 тысячи в год. 54 тысячи в год с зарплатой в 20 тысяч рублей в месяц. Или 30 тысяч рублей в месяц. Или даже 50. Получается, что один месяц вы работаете бесплатно. Один месяц своей жизни вы работаете на сигареты. О, ну, понимаете, да? Один месяц в год, точнее. Один месяц в год вы просто работаете за то, чтобы у вас были сигареты. Нормально, нет? Think about it! Think about it, man! Подумай над этим. Неосознанные траты. Полная дрянь, они не нужны. Поехал сейчас мимо четырех гаишников, все жирные в Ивановском. Они непомерно едят. Соки, газировка. Да, соки. Это не соки, это дрянь, просто сахар. Выбрасываем. Газировку выбрасываем, берите воду. Воду не покупаем. Воду кипяченую пьем, либо фильтруем сами. Один раз купили фильтр, все, проблем нет. Все, воду пьем. Не покупаем за 60 рублей 0,5. Ваша жизнь станет лучше. Вы будете себя чувствовать лучше, а тратить будете гораздо меньше. А? Нормально, нет? Алексей, серьезно, я в Рязани всеми этими принципами и живу. Может, Москва развращает людей? Черт его знает, пишет Сергей. Да не только Москва. Ну вот. Стейки, пишет Евгения. Что стейки? Ну, сходите, съешьте стейк. Если не в МАГАТУ, съешьте стейк. Но если вы каждый день будете рубать стейки... А мы же говорим о том, что экономить надо. Не борщите со стейками. Но если хочется мяса, ну, съешьте. Так, а жизнь отдашь, конечно, зачем она такая мне нужна? Пишет 21-й, это, видимо, шутка. А зачем тогда деньги, если себя во всем отказывать? А в чем вы сейчас себе отказали, по утверждению моему? Вы отказали себе в самоубийстве через сигареты, в самоубийстве через алкоголь, в самоубийстве через дрянной фастфуд. Вы едите говно, дрянь. Вы едите дрянь, это не еда. В чем вы себе отказали? Вы себе отказали в отраве? Ну, это здорово. Откажите себе, пожалуйста, не травитесь цианистым калием. Говорю я вам, а вы мне говорите, зачем такая жизнь, если нельзя отравиться? Странный вы человек. В чем кайф-то? А есть кола 0 калорий, пишет Александр. Это все лажа. Это лажа. Все равно сахар в крови скачет. Сахарозаменители в любом случае поднимают сахар в крови. Потому что это всего лишь навсего сахарозаменители. Просто чтобы вас не пугать сахаром. Ноль калорий. А если трата денег доставляет удовольствие, можно тратить? Во! И мы подошли к тому, о чем мы говорили. Трата действий, трата денег доставляет удовольствие. Это как раз говорит о том, что у вас не все в порядке. Вы себе... как некое позитивное поощрение придумали трату денег. Точнее, это придумали еще ваши родители. И родители до родителей. Ну, типа, сделал что-то хорошее, съешь сладкое. Вы поэтому, кстати, едите сладкое, поощряете себя сладким. И поощряете себя покупками. А покупка дает вам ощущение того, что вы все делаете правильно. Ну, или хотя бы что-то делаете правильно. Вы себя таким образом стимулируете. И вы себя таким образом, свою деятельность одобряете. Ну, вы поняли, да? Я купил это, значит, я хороший. Я себе это купил в подарок. А попробуйте себя награждать тем, что нельзя купить. Что? А как это так? Как себя наградить тем, что нельзя купить? А так, книгу прочитайте. Ну, книгу прочитайте. Я теперь стал умнее. Этого не купить. Стоит? Вы мне сейчас скажете, книги стоят денег. Ну ладно, можно один раз взять электронную книгу, в нее поместятся все книги мира, и вы будете их читать всю свою жизнь, допустим. Ну, либо если вы, книги стоят денег, возьмите у кого-то почитать, что вам не поделится книгой, люди дадут. Бесплатно. Бесплатно абсолютно. Дальше. Похудеть. Бесплатно. Похудеть бесплатно. То есть правильно питаться и заниматься физкультурой. Похудеть, стать красивее. Почувствовать улучшение здоровья. Бесплатно? Ну, там копейки нужно потратить. Я говорю, кроссовки, только чтобы ноги не разбивать себе, и все. И то у вас, скорее всего, эти кроссовки есть. Вот и все. Пожалуйста, какие проблемы? Автомобиль. Посчитайте, сколько вам обходится автомобиль, сколько вы на нем ездите, нужен он вам или нет. Сравните, сколько бы вы тратили на такси с тем количеством поездок, которые вы совершаете. Может быть, автомобиль дороже. Если таксишка дороже, чем автомобиль, сравните с каршерингом. Просто сравните с каршерингом. если вы живете в Москве. Что, если каршеринг конкретно для вас выгоднее? Вы садились, считали? Вы не садились, не считали. А если бы сели и посчитали, вы бы знали ответ. Но вы ответа не знаете, вы не в курсе. Ваша компания может быть убыточной. Библиотеки на каждом шагу. Правильно, Смедович? И все, главное, бесплатно. Все самые кайфовые вещи в мире, как ни странно, бесплатны. Ну, практически все. Серьезно. Либо они стоят очень малых денег. Быть красивым, быть опрятным, быть спортивным подтянутым, быть умным. Это все нельзя купить. Ну, можно купить за деньги, там, липосакции, еще что-то. Но вы понимаете, что это удар по здоровью. Это даже поможет вам экономить. Понимаете, какая история? То есть вы станете лучше, у вас будет больше денег. Так а что в этом плохого? Так. А еще, если вы скажете, что если прекратить пересекаться с друзьями, то удастся сэкономить кучу денег, Рыбарез говорит. Если друзья вас стимулируют к трате денег необдуманной, то, может быть, они не такие уж вам и друзья. Может быть, это какие-то странные люди, которые вас заставляют деградировать, а не развиваться. А вот если у вас друзья, которые вместе с вами разделяют какие-то увлечения, не связанные с деньгами, то, может быть, это и хорошо. Если вас интересуют деньги в первую очередь, в принципе, и вам всегда было интересно, попробуйте тогда не покупать вещи на эти деньги, а зарабатывать этими деньгами еще другие деньги. То есть деньги, чтобы начали работать. Ну, там, вклады, депозиты, пифы, не пифы. Подумайте, разберитесь в этом вопросе. Даже то, что вы разберетесь в этом вопросе, сделает вас лучше, а этого купить нельзя, это знание. Знание, как ты их купишь? Нельзя же просто дать деньги кому-то, и ты после этого знаешь. Невозможно. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей.
Да.
Вспомнился мультфильм «Гриффины», там, когда они тыкали палкой в мертвого бомжа и говорили, что самые лучшие вещи в жизни бесплатны.
Ну.
А вообще, человек состоит из неврозов. Проблема именно в этом, что да. Куча неврозов за собой влекут всякие поступки, необдуманные, как говорить, траты, объедание, сахар и так далее.
Да.
Причина, она в... Как это не банально в детском воспитании.
Да, родители, потому что если на пятерке окончишь, мы тебе там велосипед купим. Спасибо.
Ну да, но это проблема психологическая, ее так нельзя решить просто одним словом. Типа, это как вот сказать в том анекдоте, а вы станете ежами, и все будет нормально, вас никто не будет есть.
Ну да.
Ну это то же самое.
Ну я понял, спасибо большое. Хожу на охоту, еда и развлечения в одном месте, пишет Георгий. Мне кажется, что все мы родом из детства, вот слушатель сейчас сказал, и как бы как это изменится, вот нас такими сделали. Да, нас такими сделали, но мы же можем сами отчет-то давать себе какой-то. Мы же можем начать мыслить сами самостоятельно. В общем-то, период взросление, он на то и направлен. Вы взрослый человек, он анализирует свои поступки, да? Он анализирует вообще, что с ним происходит. Он пытается понять, по крайней мере, дать оценку тому, что он делает. Если он не пытается понять, тогда вы не взрослый человек, вы ребенок в теле взрослого, которому дали деньги за его работу. Вам просто разрешили работать, вы стали работать, вам дают деньги, вы эти деньги куда-то тратите. Непонятно на что. Вы не научились обращаться с финансами. Если вы не научились с ними обращаться, то у вас их и не будет. Никогда. Никогда не будет. Если только вы не попадете в какую-то ситуацию, при которой, например, займете какой-нибудь сокрушительный пост где-то по дружбе. То есть какой-нибудь ваш товарищ станет высокопоставленным чиновником и вас просто поставит на эту должность. Ну, кумовство, понимаете? Тогда да, тогда вопросов нет. Все, что я вам говорил до этого, можете выкинуть вообще и забыть. Но каковы шансы, что кто-то из ваших близких людей займет какое-то место, да еще и потом вас устроит на какую-то важную работу, и у вас будут золотые унитазы? Шанс невелик, согласитесь? Ну, согласитесь, невелик шанс. Ну, поэтому, может быть, исходя из того, как вы живете сейчас, вам и строить свою стратегию обращения с финансами. Сейчас на Звенигородке экономят на освещении. Мэйкс говорит, значение фразы я понимаю так. Если не тратить часть денег на удовольствие, то они перестанут к нам приходить, пишет Алекс. Почему? Что значит удовольствие? Вы сами определяете, что такое удовольствие. Вы сами определяете удовольствие. Что вам приносит удовольствие? Напиться в Зюзю? Это удовольствие для некоторых людей. Но вы же сами понимаете, что это не удовольствие никакое. Это зависимость. Вот. Сигареты. Кто-то говорит, я получаю это удовольствие. Нифига подобного. Это зависимость. Это зависимость. Ну, мы это прекрасно понимаем. Лишние траты. Фастфуд. Я кайфую от бургеров. Чушь собачья. Ты просто ничего другого не ел и даже не пытался никогда переформатироваться в этом смысле. Я получаю удовольствие от того, что покупаю вещи. Зачем они тебе не нужны? Ты просто пытаешься забить вакуум психологически в своей голове. Потому что если вдруг сегодня ты откажешься от ненужных тебе трат, у тебя пропадет вот эта возможность оценивать себя. Ну, то есть ты перестанешь понимать, хороший ты или нет. То есть я перестал покупать себе часы, говорит себе какой-нибудь сенатор. Вот у меня их есть 50, и я собирался купить себе 51 часы. И вот я, например, перестал покупать. И дальше ступор психологический. А все ли я делаю правильно? Ведь когда я покупал себе часы, я чувствовал себя хорошо? Ну, конечно. Потому что ты как дрессированная собака или кто-то еще. Выполнил трюк, на изюмку тебе. Или сахарок, или еще что-то. Ну, смотря там, какое животное. Изюм, сахар дают лошадям, еще кому-то. Любят они. Все, на изюм. Вот. Я пошел, я работал, и поэтому я потрачу в конце месяца это все на что? На что-то, неважно что, главное, что я потрачу, ибо я это заслужил. Что ты заслужил? А зачем ты вообще под это работал? Зачем ты, в принципе, потратил свое время, чтобы заработать деньги и потом потратить на то, что тебе даже и не нужно? Удивительным образом здесь может вообще мышление измениться. То есть ты просто посмотришь на свою жизнь и поймешь, что ты, например, работая на трех работах, на самом деле работаешь непонятно для чего на этих трех работах. У тебя три работы, ты зарабатываешь много денег, а дальше покупаешь ненужные себе вещи и ими даже не пользуешься. Зачем? Лучше иди спи, лучше отдохни. Свежее будешь, позже умрешь, может быть. Нет? А путешествовать — это бесполезные траты, пишет Константин. Путешествовать — это бесполезные траты или нет? Вот у меня друзья есть, они путешествуют, да? Летают на самолете в одну страну, в другую страну, в третью страну. В принципе, путешествовать — это интересно. Давайте так, это развлечение. Это развлечение может быть полезным, если вы ознакомитесь с культурой, бытом, еще чем-то, посмотрите, да, как люди живут. Попробуйте какую-то еду даже там, которую вы никогда не пробовали. Ну, побываете где-то. Это впечатление, это приятно, это хорошо, это на всю жизнь, если еще впечатления хорошие. Но можно, например, взять билеты на самолет и слетать в одну из европейских стран, вот на майские праздники, 1050, в тот же самый Рим. Просто я знаю, что сейчас будут повышены цены к майским праздникам, уже повышены. Туда-сюда на двоих будет 50 где-то, да? Можно так слетать. А можно, взяв отпуск в 3 недели летом, на машине, взять и проехать эти страны, будет дешевле. Проехать и Рим, проехать и Париж, да что хочешь проехать. За 3 недели Европу можно проехать, ознакомительно. Потом, если где-то понравилось, туда отправиться. На машине-то дешевле. А чем больше людей вы наберете, тем будет еще дешевле. Правильно? Ну, хотя бы сравнить. Хотя бы сравнить. Так, по Звенигородке и маршала Жукова нет света. На дорогах власти отлично сэкономили, пишет Артем. Работая, зарабатываем деньги, тратим здоровье, потом тратим деньги, пытаясь вернуть здоровье. Круг замкнулся. Да, Борис? Да, Борис. 7373948. Глупо, согласитесь? Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Алексей, да. Дмитрий, Москва. Вот слушаю вас, ну, не знаю, немножко скупердяйничаете вы, на мой взгляд.
Нет, я не скупердяйничаю. Я просто говорю, что не нужно делать то, что вы и не хотите делать.
Ну, да, я понял. Я да. Слушаю там, 7 часов, как бы это все услышал. Mm-hmm. А где же тогда, ну, вот это вот пресловутое «полюбить-то королеву, выиграть-то миллион». Где вот этот вот, опять-таки, много раз использованный в нашей культуре, да, там, дух авантюризма. То есть, когда хочется броситься из одной крайности в другую. И только в этих крайностях понять, где же вот эта вот середина-то. А вы предлагаете от всего отказаться и...
Я не предлагаю от всего отказаться. Я предлагаю от необдуманного отказаться. Если вам очень хочется пройти пешком весь мир там или полететь на самолете, летите.
Я немножко о другом. Вот той же самой девушке, да, вы говорите. Ну, да. Они все равно будут из себя высасывать. Будут просить подарки. Будут говорить, что ты мало мне уделяешь времени. Что ты меня не любишь, что ты...
Ну, потому что эти девушки сформированы в том числе нашей массовой культурой.
Так у меня девушек...
А?
Тоже не получится.
Почему?
Или... Ну, а как?
Ну, вы с ними разговариваете или нет? Просто я знаю людей, которые разговаривают с женщинами. Я вот в их числе.
Ага, все, я не вы. Все,
вы не разговариваете с ними, я понял. Не, я разговариваю, я веду диалоги. Я веду диалоги как здесь, так и наедине, естественно. Я разговариваю, но... Да, вот со всеми своими дамами, которые у меня когда-либо были, я вел диалоги. Чье-то мировосприятие мне было понятно, чье-то мировосприятие я не понял до сих пор. Вот. Я никого за это не сужу. Нет. Ну, так вот оно. А как не говорить? Ну, если это ваша женщина, как не говорить? И вот она, например, я хочу туфли. Да, я читал это все в интернете, да, что пишут женщины по этому поводу, что есть там блогеры, которые говорят, там, если мужик задается вопросом, зачем тебе туфли, зачем тебе такой мужик, ну и окей, да без проблем, какая, в общем, разница. Найдите себе женщину с такими же интересами, как у вас. Ну, глупо, правильно, как бы вам сказать... Глупо, конечно, человека вырывать из среды, где все упирается в деньги, и требовать от него некой духовности, это глупо, но если человек готов рассуждать, и вот там, я хочу эту сумку, у тебя нет сумки? Не, у меня есть сумка, а зачем ты хочешь эту сумку? Ну, я не знаю, я хочу, она красивая. Ну, окей, деньги есть, можно купить, может, ты что-нибудь другое хочешь? Хотя бы не эту, беспонтовую, никому не нужную сумку, она же тебе не нужна по факту. Может, что-то другое, что-то нужное. Может быть, лучше вместе запишемся в спортзал, например, будем там бегать, смотри. Можно купить эту сумку, через неделю она тебе будет уже неинтересна. Да в момент покупки она тебе уже не нужна будет. А можно потратить на совместное там ба-ба-ба. Не, я говорю, поймите меня правильно, если совсем много денег, то и можно и сумку, и съездить, и все что угодно. Я же вам говорю о том, как мы совершаем неоправданные траты какие-то, ненужные. Как потом вот эти вот там, кроссовки купленные, там 10-20 пар, просто лежат. А зачем они покупались? Купи то, что тебе нужно, обдумай. Просто потрать на это время. Это сэкономит тебе средства, ты эти средства сможешь потом использовать для чего-то другого. А что если поставить себе целью стать рантье? Рантье. Знаешь, какое рантье? Рантье — это когда человек живет на дивиденды от того, что у него есть. Что если поставить себе такую цель? И ее попытаться достичь. Там годов до 30, может, 40. Кто как поставит себе и кто как достигнет. Это ведь неплохо. Когда ты вообще, в принципе, можешь и не работать. Вообще можешь не работать. У тебя есть, капает стабильный какой-то доход. Почему нет? Зачем тратить? Вот смотрите, у меня два велосипеда. Зачем мне два велосипеда? Одного достаточно было бы, да? Но у меня их два. У меня машина, на которой я почти не езжу. Почти не езжу на машине. Зачем она мне? Давно надо продать. Это пассив. Я просто теряю деньги на ней. Объективно теряю. Она же теряет в цене каждый год. Просто стоит практически. У меня пробег там 56 тысяч. Машина 2013 года, в 2014 я ее взял. Ну, то есть я ее новый брал. 54, это за сколько лет? Господи, за 6 лет? 56 тысяч пробег. Сами прикиньте, я на ней не езжу. Я, в принципе, на ней не езжу, она просто стоит. Трата денег, тупая трата денег. У меня три гитары, зачем? Зачем? Это вам, это я задаю вопросы Леше из прошлого. Серьезно, я задаю эти вопросы. У меня есть синие джинсы, голубые джинсы, серые джинсы. Хожу я только в черных, всегда. Мне просто не нравятся ни серые, ни голубые, никакие. Я хожу в черных. Мне не нравится. Зачем я покупал все остальное? Я сам себя спрашиваю. Зачем? Дурак. Дурак. Ну вот, понимаете, и сами себе этот вопрос задайте. Вот этих суперхренорезки, которые у вас стоят на кухне. Вот эти кастрюли бесконечные. Вы все взяли набор кастрюль за какие-нибудь бешеные деньги, а варите вы суп только в одной. И вам не нужны эти кастрюли. Зачем вы брали этот набор? Набор ножей за столько-то. Зачем, когда можно купить один хороший нож? Неужели вы такие все повара, что вы такие прекрасные, что так готовите каждый день, и вам нужен весь этот набор, чтобы одним ножом резать филе, а другим хлеб? Вам нужен один шеф-нож. Просто вот эти вещи, когда начинаешь думать и понимать, что ты покупаешь всякий бред, потратил впустую деньги, и самое что ужасное, ты потратил время на то, чтобы их заработать, эти деньги, а потом потратил на бред. Да лучше бы не тратил время даже на зарабатывание. 19.30 новости. Егор Егорыч говорит, женись, Леха, роди пару-тройку малышей, и тогда все пригодится. И машина, и ножи, и джинсы, потому что новое ты тогда купишь. Не скоро, говорит он. Ты просто спартанец, но когда женишься, заговоришь по-другому. Опять начали мне эти женатики ныть. Женатики. Объясняю вам одну простую вещь. Вы сами себе выбрали жен, не я же вам их выбирал. Вы сами выбрали себе таких жен, на которых вам приходится что-то тратить. Это во-первых. Во-вторых, что-то абсолютно ненужное покупается. Вы сами. Может быть, нет, не исключено, что ваши жены, и скорее всего так оно и есть, чем-то другим очень хороши, понимаете? В чем-то другом они очень хороши. Например, какие-нибудь безбашенные красавицы. Просто, голова отрывается, когда ее видишь. И у вас это вот на протяжении многих лет так происходит. Мало ли. Может, как-то готовит вкусно. Ну, у всех свои какие-то. Может, характер хороший, послушный. А может, вы гуляете, она знает, но не запрещает. Ну, мало ли, какие есть еще варианты там взаимоотношений между людьми. Да, вы, главное, там в гармонии с собой. Но при этом вот они, например, тратят деньги много. Приходится на них тратить деньги. Вот. Но вы же сами выбираете себе женщину. Почему вы считаете, что все женщины... Эй, могут мне женщины? Женщины. 7373948. Женщины, девушки. Почему, когда я говорю о том, что надо тратить все с умом, деньги, с умом подходить к этому, мне мужики все время ноют про вас, что с вами невозможно этого сделать, потому что вы женщины. Ну, что-то типа того. Почему вы становитесь вот этим камнем преткновения в разумности? То есть, вроде бы человек разумный, но разумно поступать не может, потому что у него есть... Вы. Почему? Все мужики жалуются на женщин в этом смысле. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня свое мнение, как владелец бизнеса, и каждый год, увеличивая свой доход, понимаю, что деньги совершенно неинтересно тратить, и тем более на всякие вещи, и как вы недавно рассуждали насчет сумки, там каких-то дорогих поездок.
И вы владелец бизнеса? Владелица?
Да. Да, владелица.
А что за бизнес?
Сеть студии пилатеса, реабилитация позвоночника.
Ух ты, даже так? А сколько?
Да,
а можете, если не секрет, а сколько вам лет?
Мне 32.
32? А муж есть?
Нет, ни детей.
А почему? Может быть, если бы вы были вот такой расточительный, хочу сумочку, я хочу в ресторан, то и муж бы... Или нет такой цели?
Да нет, я не то чтобы прям совсем категорично, что нет. Просто когда много работаешь, то тогда, наверное, расставляешь приоритеты, и на другое нет времени.
Нет времени, я согласен с вами. Ну а вот объясните вот людям, а почему тратить неинтересно?
А потому что уже, во-первых, ты понимаешь, что ты можешь себе позволить, в принципе, все, что тебе хочется. И когда, наверное, еще, знаете, такой момент присутствует, когда ты удовлетворяешь свои потребности, например, там, мечтала о машине хорошей, сама себе купила машину, отлично. И вот сейчас вот менять ее на более какую-то из бизнес-класса другую машину уже как-то неинтересно, потому что уже это исполнило.
Да, смысл-то какой, правда.
Да, сама, когда едешь сама отдыхать, ты же понимаешь, что да, ты можешь себе позволить и 5 звезд, и лакшери, но... А смысл? Намного интереснее где-то на площади с вином и сыром посидеть, нежели чем в каком-то пафосном ресторане. Но это вот, на самом деле, это не только мое мнение. У меня окружение девушек плюс-минус моего возраста примерно так же все думают.
Обалдеть. Вы знаете, что у нас тут многие слушатели просят ваш телефон? Они говорят, отдай мне, женюсь. Ну, давайте, мы не будем, мы здесь не клуб знакомств, но я понял идею. Спасибо вам большое. Вот вам, пожалуйста, девушка, женщина, прекрасная дама, позвонила нам. Она говорит, мне неинтересно тратить, я уже попробовала потратить. А? Think about it. Кстати, когда вы пишете про детей, я хочу вам сказать, что дети — это одно из самых прикольных вложений, которые можно осуществить. То есть, когда вы пишете, ну, у меня дети, я на них трачу деньги, так это да. Вы можете себе позволить детей, вы богатые люди, да? Дети — это прикольно. Я вообще рассматриваю как некий вариант. Я все задавался вопросом, а зачем рожать детей, какой может быть в этом смысл? Пришел к выводу, что детей можно родить только по приколу. Ну, по приколу, если тебе в прикол, ты их рожаешь. И дети — это, возможно, такой, как бы вам сказать, бонус. То есть ты себе не новую машину купил, ты себе не тапки какие-нибудь приобрел, там, не еще что-то, а вот я хорошо работал много и сильно, у меня есть на что потратить, у меня есть что потратить. На глупости тратить не хочу, пожалуй, я могу себе позволить родить детей. И рожаешь детей себе в прикол и тратишь на них деньги. Как вам такая идея? Нормальная идея? Дети как награда за труды. А? Просто у нас как принято считать, нищеброды плодят детей, там вот это, плодить нищету, да, а мы нищету плодить не хотим, ну и классно, исходите из этого, из этой мысли. Вот вы же уже не нищета, пусть вашей наградой за труды будет продление вашего рода. То есть вы себе подобных плодите в награду за свои труды. Я так хорошо поработал, я такой красавчик, что могу себе позволить рожать себе подобных. И начинаете рожать себе подобных. Все. Нормально? Как я? А? Классно? Классно я придумал или нет? В общем, главное рационально тратить деньги и не переплачивать. Верно я тебя понял, пишет Константин? Верно вы меня поняли. С умом, с головой. Вообще ко всему надо с головой подходить. С головой надо подходить ко всему. Я вам даже больше скажу. В отношениях, к отношениям с людьми, к отношениям с людьми, ну, нормально. Нужно подходить с головой. То есть довольно странно, когда вы телек выбираете год, а жену вы себе выбрали за день. Ну, это мне кажется странно, да? Когда такой, да, какой же телек выбрать? У этого есть Bluetooth, у этого нет. Здесь Wi-Fi, здесь Smart TV, здесь нет Smart TV. Год выбираешь телевизор, а жену, а, просто понравилась вот эта баба, и с ней буду жить. А потом оказывается, что, эй, мужики, никогда не женитесь, потому что все бабы твари. Да, может, ты просто идиот, ты телевизор дольше выбирал, чем женщину себе, нет? 7373948, как вариант. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Да. Речь про детей, да, насколько я понимаю?
Да.
Вот, вы знаете, мне кажется, что детей люди рожают для того, чтобы поделиться любовью. Ну, это вот такой правильный подход, да?
Да.
И, соответственно, вот, например, как у меня, да, как и у большинства тоже, когда родился первый ребенок, то есть думаешь, да, и ипотека, да, будет ли хватать денег и так далее, и так далее. Но когда вот с этим подходом, да, что ты вот именно родил ребенка не для чего-то, не для каких-то материальных там ценностей и так далее, да, именно для того, чтобы поделиться любовью, как-то и деньги начинают приходить к тебе, да, то есть и сейчас второй ребенок, и никаких проблем, слава богу.
А если еще на всякую чушь не тратить их, так они никуда и не деваются.
В том-то и дело,
уж
да.
Лучше, уж верно, лучше, да, детей повеселить там, на карусели сводить, правильно? Вот лучше детей на карусели, чем себе лишние тапки какие-нибудь купить. Зачем вам эти тапки? Вообще, люди, которые ездят на машине, у них обувь не портится. Вы обращали внимание, что люди, вы вот на машине, кто ездит постоянно, скажите мне, сколько вы можете лет отходить в одних хороших, хороших, качественных ботинках? Я думаю, пяток легко. То есть вы себе покупаете ботинки на 5 лет и ходите в них. Им ничего не будет, они будут как новые, их протри просто тряпкой и все. Если вы не ходите по асфальту ногами. Все. Кайф. Детей двое, они не награды, и они тебе не принадлежат. Выросли уже, идут своей дорогой, пишет Шамиль. Ну так, Шамиль, какая разница-то? Они же ваши, они ваша кровь. Вы такой молодец, вы видите, насколько хорошо зарабатывали, что аж двоих воспитали. Вот это вам бонус, вы красавчик. Дальше они, я не знаю, мальчики у вас, девочки, нарожают еще детей. И ваши гены передадутся из поколения в поколение. И вы будете уже мертвые, и я буду мертвый. А гены будут живы. Смотрите, как прикольно. Гены не в смысле имени, да? Пятка протирается, а коврик в тачке, пишет Александр. Я на машине всегда, даже куртка зимняя не нужна, пишет Смедович. Кстати, да, Смедович. Я себе зимнюю куртку купил только когда на метро начал активно ездить. До этого вообще по барабану было. Я ездил в косухе, вот сейчас я в ней только вышел. Косуху надел, потому что жду, что будет плюс 16 завтра. Кайфую. Кстати, этой косухе уже лет 5, и она как новая, вообще ничего с ней не происходит. И она, я вам реально говорю, если я только, меня здесь не разнесет, если я не пожирнею или там не раскачаюсь, девчонка, я раскачаюсь, буду качок, тогда она вот мне станет там мала, а так и с носу нет. Это кожаная куртка, а кожа там толщиной я не знаю какой, ей вообще все по барабану. На ней, в принципе, можно и с мотоцикла упасть. Она, наверное, не подведет. Косухи живучие, да, нет, это еще такая хорошая прям кожа, мне нравится. Но я не стал бы ездить на ней на мотоцикле. Есть мотоциклетная куртка. Вот уж тупая была покупка у меня полный экип мотоциклетный лежит дома. Сотку в пустоту, фух, вот так вот просто. 100 000 в пустоту потратил, ну не дурак, вот, смотрите, на меня, посмотрите, у меня мотоцикла нет, зачем я это все купил? Конечно, дурак. Моей косухе 25, она как новая, говорит, плюшевая, вот. Вложи. Вот! Разумный человек вкладывается в косухи. Неразумный покупает всякую дрянь. Разумный в косуху вкладывается. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да.
А, живем вдвоем, жена с женой, детей нет, нет, и пока не планируем. Две машины покупаем в среднем, она, ну, где-то себе 3-4 пары обуви, я минимум там 2-3 пары обуви, плюс у нее...
В год большой... или в месяц?
В год, конечно.
Ага.
И плюс у нее очень большой фетиш, из каждой поездки мы привозим посылки. У нас гардеробная порядка 8 квадратных метров уже не хватает. Думаю, может быть, однокомнатную квартиру просто снять реально для вещей.
Скажите, зачем?
Это эмоции. Это не разум, это абсолютно не разум.
Эмоции от сумки?
У кого что? У кого-то эмоции от собачки, у кого-то эмоции от мотоцикла,
да.
у кого-то эмоции от смены машины. У меня есть хороший приятель, он себе позволяет 3 раза в год менять автомобиль.
Угу. Зачем?
Все зависит от психологии человека.
Ну да. Ну, вы считаете, это... можно ли здесь как-то подсократиться? И что, жизнь от этого...
Можно, конечно, можно.
Ну, а жизнь от этого хуже станет, как бы, по ощущениям?
Абсолютно. Да? Нет. Просто интерес перейдет от одного момента к другому.
Вот. Поэтому я мотивирую всех к нематериальным моментам, которые нельзя купить.
Смотрите. Это что касаемо суммы. Что касаемо обуви, здесь, ну, наверное, так как у меня повседневная одежда – это костюм, угу. и обувь в основном офисная, все-таки не соглашусь с вами, что 5 лет, даже когда ты в машине ездишь, можно одну и ту же обувь. Либо это должен быть очень аккуратный человек.
Угу.
Я себя не причисляю, к сожалению, к таким, но вот вообще по-хорошему, в среднем где-то раз в год офисные обувь приходят в упадок.
Понял.
Причем мы понимаем с вами, что лето – это одно, зима – это другое.
Понял, спасибо большое. А Денис говорит, а вы ВХС-кассеты не покупаете еще? Нет, я не покупаю ВХС-кассеты. Вот, и диски не покупаю, и вообще считаю, что все можно, что можно посмотреть на халяву, надо смотреть на халяву. Зачем за это платить? Зачем платить за то, что, за что можно не платить? И тебе за это ничего не будет. Лучше не платить. Раз в год, раз в сезон новая пара для офиса, пишет АЭС. Раз в сезон? Что у вас за офис такой? Вы там носитесь? Так, жили у бабуси 2 гламурных пуси. Ели суши, пили смузи, Господи Иисусе, пишет Борис Байкер. Ну, правда, Борис, смотрите. Ну, я вам говорю, у меня есть товарищ. То есть, товарищ, друг мой. Он бесконечно покупает одежду. Всегда. Всегда. И вот он последний раз приезжал, там, по делу, и, между прочим, такой говорит, слушай, дай похвалюсь. Я говорю, ну, похвались. И он из машины, значит, из багажника достает 2 коробки, ну, ботинки там, наверное, какие-то, да? Я говорю, так. И он мне, вот такие красачи купил. И, внимание, вот такие красачи купил. Я говорю, у тебя что, закончились кроссовки? Тебе нужны новые? Да нет. Я говорю, а что, все остальные протерлись, их украли, что произошло? Да нет, ну просто захотелось, это классно сейчас, это модно. Что модно? Реально красно. И главное, я пытался ему это мой друг, я ему пытался объяснить, что это бред, не работает. Я говорю, ты вложись в себя, эти же деньги потратить, в себя вложи. Не в кроссовок, а в себя. Не в компанию там Nike, Reebok, Adidas, а в себя. Не работает. Вот не слышит меня, и все. Модник. Вот что поделать, я не знаю. Но мне кажется, это тупиковая тема. А еще я обратил внимание, что самыми модными людьми все равно считаются те, кто ходит в черном. Ты просто берешь черную майку, черные джинсы, и все. И все, ты модный. Значит, если ты такое весь black work, тогда ты весь в черном еще, черные красачи покупаешь. А если ты такое типа на контрасте, то можешь себе еще купить и белые кроссовки. И вот ты весь в черном, и белые кроссовки контрастируют. Все, ты очень модный. И одни солнечные очки на всю жизнь. И я сейчас серьезно, если вдруг у вас руки растут оттуда, откуда должны расти, и вы умеете аккуратно обращаться с вещами, вы просто покупаете один раз в жизни очки, хорошие, солнечные, и носите их всю жизнь. пока кто-нибудь не сядет на них, или вы их там не уроните с головы, но я вам точно говорю, на них сядут только если вы их положите туда, куда могут сесть, и с головы их уроните, только если окажетесь в ситуации, когда они могут слететь. Но если вы как бы будете думать, то, скорее всего, мне подарили очки авиаторы черные. Я уже думаю, скорее бы они сдохли, а ничего с ними не происходит. Почему? Они очень тяжелые, да, во-первых, и на переносицу давят, и мне поэтому они не нравятся. А мне хочется круглые. И этой же фирмы я не буду рекламировать, неважно, мне хочется круглые. Всегда хотел сказать, я любил круглые очки всегда. Но я их не покупаю, потому что у меня эти еще живы. А с ними ничего не происходит. С ними ничего не происходит. И я думаю, зачем мне те, если у меня есть эти очки? Они качественные, они хорошие, они защищают от солнца, все в них четко. Зачем мне? А хотелось круглые, хочется, понимаете? Не знаю что. Может, с кем-то поменяться? Вот, вот! А может, мне с кем-то... У кого-то есть круглые очки? Может, поменяться мне? Слушай, надо поменяться просто. Какая-нибудь сейл-программа, я не знаю. Есть такой обмен какой-нибудь? Вот. Подарили мне их, по-моему, году в 12-м, если я не ошибаюсь, эти очки. Ну, может, в 14-м. Короче, им лет 5, наверное. Ну, может, 4 года. Не знаю я, сколько им лет. 5, 6, 4. Они как новые. Вообще как новые. Я им пользуюсь. Просто я аккуратно им пользуюсь. Авиаторы 5 лет, пишет Михаил. Вот, прикиньте, Михаил. Или у меня была знакомая, у которой, ну, раз в месяц, в два крали телефон. Вот скажите мне, пожалуйста, почему у меня ни разу в жизни не украли телефон, а у нее раз в месяц, в два крали телефон? Вот скажите мне. Я дам вам ответ. Я потому что знаю ответ. Потому что она ходила с расстегнутой сумочкой в метро. Просто сумку на бок, там телефон, кошелек и с расстегнутой сумочкой в метро. Ха-ха-ха. Типа, я никогда не застегиваю. Почему? Почему ты никогда не застегиваешь? Там специальный даже замок есть. Надо застегнуть, чтобы не украли. И вообще лучше кошелек в сумке не держать. И вообще сумка не нужна. И вообще сумка не нужна. Ну, да, допустим, женщине нужна сумка. Допустим, там положить какие-нибудь принадлежности, чисто женские. Может быть. Но телефон положить в сумку, открыть и идти, и у тебя, чтобы вынули телефон, и так несколько раз в жизни? О чем это говорит? Ну, о чем это говорит? Вы сами себе дали ответ, да, на о чем это говорит? Вот. Я, в общем, никогда не скрывал, что я давал четкие оценки происходящего. Продай на блошином рынке в Салтыковке. Что это такое? В трейд-ин, знаешь, в трейд-ин? У меня у авиатора уже 12 лет золотой оправой, пишет Георгий. Не, у меня полностью черные. Полностью черные. О том, что она лентяйка, пишет Игнат. Нет, раздолбай, такие люди называются. Раздолбай, вот такие вот. Где, что, не знаю. Они могут нечаянно, мне кажется, и под поезд попасть, вот такие люди. И они даже не понимают, да? Самые шикарные это очки, лишенные круглые шорами, лишес очки, одни потерял. Я ничего не понимаю, не могу прочитать. Блошиный рынок равно барахолка. Да я знаю, что такое блошиный рынок. Проблема в том, что там пойду я туда продавать очки. Это... Я же не продавец очков на блошином рынке. У меня нет такого опыта, и почему-то не хочется его приобретать. 7373948. Я придумал лучшую систему. Могу всегда передарить отцу. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут Денис.
Да.
По поводу раздолбайства, как вы говорите, на самом деле это означает просто, что очень легко все достается. Поэтому можно раз в месяц спокойно делать так, чтобы крали.
Да, но ведь у нас же много людей за порогом типа бедности. Нам рассказывают о том, как люди страдают, нет денег, их не хватает, а живут все как-то странно, на широкую ногу.
Вот смотрите, очки с шорами называются очки Тони Старка. У меня есть такие, 3 года хожу, отличные очки, очень здорово, сбоку не засвечивает. Действительно, аксессуар, который один и на очень долгие годы.
Но нет бокового зрения, я такое не люблю, когда нет бокового зрения.
Ну, бокового можно, да, головой покрутить, но в общем, это больше такой аксессуар, когда именно не за рулем и когда, ну, солнечная погода. Каждый день такой не носит. По поводу кроссовок, в 2011 году взял себе кроссовки. И носил их, носил, пока они практически не кончились. Купил точно такую же пару совершенно недавно. И на выходных понял, что я... вышел из дома в одном старом и в одном новом кроссовке. Понимаете? Просто не выкинул старые, потому что они просто прикипели в душу. Вот. И да, у меня есть ипотека, у меня есть ребенок. И я реально понимаю, что я могу носить какие-то вещи, да, которые прикипели к душе, и эти да. вещи были куплены еще задолго до рождения ребенка. И,
да. И не надо покупать то, что вы не будете носить. Это главное правило.
И мне не нужно больше ничего. Да. Если у меня вещь не сносится, я пойду и куплю хорошую. Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
Согласен с вами. А дальше, но не сильно брендовую, где уже переплата идет. Сейчас радиошкола уже. Да, спасибо, спасибо вам большое. Радиошкола. А я, собственно, прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.